Братья и сестры, тема сегодняшних наших рассуждений, мы будем продолжать о победной жизни христианина, она будет касаться нашей с вами совести. Слова апостола Павла, который, подведя итог, или вернее, говоря о своем внутреннем состоянии, он перед царем, он говорил такое слово. Это Деяния апостола, 24 глава, 16 текст. «Посему и сам, подвязаясь, всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». То есть его добрая совесть, она прежде всего перед Богом, а потом пред людьми. Те правители, которые сидели перед ним в тот момент, они должны были видеть что-то, понимать что-то. И апостол Павел обозначил, что прежде всего я хожу перед Богом, и моя совесть вот перед Богом, она непорочная. Что включает в себя непорочная или порочная совесть? Что такое порок, мы уже с вами определялись. Порочная совесть – это устойчивая наклонность к греху. То есть, когда у человека постоянно есть стремление делать грех. Непорочная совесть – это тогда у человека нет этой наклонности. То есть, наоборот, противление, он не хочет подчиняться греху. И вот апостол Павел говорит о том, что у него перед Богом вот такое намерение – не делать никогда никакого греха. И то же самое это перед людьми. Прежде всего, что из себя представляет совесть? Люди вот так определили, такое определение дали вот этому качеству. Одно из выражений нравственного самосознания личности проявляется в форме рационального сознания, совершаемых действий, может выражаться в форме эмоциональных переживаний, связывая воедино разум и эмоции. Вот так закрутили, завертели это выражение со всех сторон. То есть попытались каким-то образом показать, что у человека есть какие-то эмоциональные переживания тогда, когда у него что-то внутри там неспокойно. И исследуя этот вопрос, они пришли к выводу, что есть два понимания совести, его происхождения. Это эволюционный и интуитивный. Что из себя представляет эволюционный метод? Этот метод люди обозначили так. Он сам за себя немножко говорит, то есть эволюционный, меняющийся. Так вот, люди определили так, что люди, когда-то жившие, они, понимая, что такое добро и что такое зло, они делали выводы об этом и передавали это поколениям своим. Другие люди в поколениях своих брали эти выводы за норму жизни и, изменяя их соответственно тому, что в каком мире они живут, они, действовали и поступали так, как говорили им отцы их. Но поскольку этот процесс эволюционный, то на сегодняшний момент все, что связано с совестью, это процесс эволюционный. И что считалось вчера плохо, сегодня они вправе считать, что это хорошо. И вы это видите, что оно так и происходит в этом мире. Вот к чему эти люди и пришли. То есть они, другими словами, они непосредственно с обезьяной, может быть, где-то сравнили это все. И поскольку эта теория укладывалась где-то в какие-то понятия, так эта теория еще и называлась дарвинистская, не только по происхождению, а именно в психологическом плане. То, что человек внутри себя имеет эволюционные какие-то свойства, которые эволюционируют, то есть меняются со временем. И если вчера это было плохо, то сегодня это уже хорошо. И они считают, что вот это и есть путь эволюции, этого состояния внутреннего, как эволюционный. Библия говорит немножко о противоположном понятии. И она говорит об интуитивном методе. То есть, что это значит? Это значит зарожденное внутри или заложенное кем-то в сознание человека, в его качество, свойство, которое способно контролировать внутри самого человека. И оно неизменно, если идет от одного источника. Мы с вами понимаем, что совесть – это качество духа. Наш дух имеет три основных положения. Первое – это совесть. Второе – интуицию. И третье – проницательность. Это свойство нашего человеческого духа. В чем они выражены? они как раз выражены в том, что я могу понимать Бога. Вот Бог Духом Святым говорит мне, а я его понимаю. И мне не нужно слов. Интуиция – это без слов. Понятие без слов. Интуитивно я понимаю что-то. Так вот, что интересно, Дух Святой так говорит внутри меня, так говорит его слова, они не на русском языке, они не на английском языке, они на языке моего сердца, моей души. Бог говорит мне такие слова, что они мне понятны. И вот об этом как раз, братья и сестры, я хотел бы сегодня вместе с вами рассуждать. Почему? Потому что есть еще один голос, это голос нашей плоти. И вот в этой борьбе, когда голос один и голос другой что-то говорит, мне нужно правильно сориентироваться, мне правильно нужно сделать выводы, и мне нужно правильно пойти по жизни, чтобы я не наделал ошибок. И рассмотрев какие-то моменты, откуда начинаются те или другие порочные моменты в жизни человека, и наоборот, как уйти от этих моментов порочных в жизни, мы можем прийти к выводу, как нам правильно с вами проводить нашу жизнь, чтобы мы могли вместе с апостолом сказать, что я имею непорочную совесть пред Богом и людьми. Как на самом деле люди жили до закона? Если мы с вами откроем послание Римлянам, 2 глава Римлянам, будем читать с 12 текста. «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеческие, человеков через Иисуса Христа». Вывод из этого какой можно сделать? Совесть способна обличать и верных людей, и неверных. То есть те, которые еще не знают Бога. Люди, которые жили по закону, мы видим из этого текста Священного Писания, они основывались на каком-то законе, и этот закон являлся мерилом в их совести. Ну, приведу такой простой пример. Если мы читаем с вами в законе, что «не укради», и у человека возникает внутри борьба. Я иду по дороге, и вдруг лежит вещь. Хорошая вещь. Ее кто-то потерял или оставил. Никого рядом нет. Что мне делать? Внутри у меня борьба начинается. Первое, никого ж нет, возьму. Второе, не бери, не ты ложил. Как поступить? Кто-то пройдет мимо, кто-то возьмет. Я когда служил в армии, у меня был старшина. Когда приезжала рота с объекта, я здесь служил, кстати, в Москве, на Ленинградском проспекте. И вот приезжаем мы с объекта, строит он роту все, он дежурный по роте, построил всю роту, 120 человек. И он так обращался к нам: «Сынки, вы приехали домой, кто принес что домой? Кто принес, заходи домой, кто не принес, оставайся на улице». Ну, кто был в армии, тот приблизительно понимает, что это такое. И вот то отделение принесло. Ну, и я в котором отделении был тоже. Они же тоже работают. Я электрик, они там, кто каменщик, кто... Ну, кто-то что-то, командир отделения, естественно, там тоже несет. А он мне говорит: «Стой, мое отделение принесло, ну, я-то не участвовал в этом, стой, я стою». Вся рота прошла. А он специально, чтобы где-то показать, что все несут. И говорит: «А что несешь ты?» «Я ничего не несу. Ну, с собой в руках ничего нет». Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Меня Бог не учит воровать». «А я тебе что, учу воровать? Где ты видел, чтобы старшина учил воровать?» И вот таким образом начинает со мной говорить. Я говорю: «Конечно, никто не учил воровать». И он говорит: «Вот ты видишь, бесхозное лежит. Возьми и принеси домой. Рота – это твой дом. доска какая-то лежит или еще что-то. Но я говорю, у доски что есть хозяин? Если лежит, хозяина не было. Это его уровень закона. Но мой уровень закона не такой. И мне пришлось этому старшине объяснять. Тогда я вас понял. Говорю, я прошу прощения. Я принес в роту благословение. Он, какое? Покажи его. А я говорю, оно в том как раз, что я не взял то, что не мое. Чтобы с роты не взяли то, что не ихнее. А он говорит, ну если так, тогда проходи. Братья и сестры, в жизни бывает по-разному. Но нам очень правильно сориентироваться. Бог обязательно свидетельствует в моем сердце. И мы об этом будем читать. Об этом говорит первое послание Иоанна. Так вот, Бог показывает людям через дела закона, что нужно делать, как нужно делать. И ни один человек, который предстанет перед Богом, братья и сестры, он не оправдается, ни одна плоть не оправдается. Потому что все согрешили, написано, лишены славы Божьей. Кто-то скажет, а как же те люди, которые, не имея закона, ну, допустим, до потопа? Друзья, они знали очень многое. И посмотрите, если мы с вами откроем послание Иуды, то мы с вами увидим вот такое слово. Я начну с 12 текста. Апостол Иуда, начиная с 12 текста, говорит о... Хотя вся глава здесь, она говорит об одном и том же в контексте, но я хотел бы с 12 текста начать. Обращаясь к верующим людям, апостол Павел их, как бы, вернее, Иуда, переносит в допотопный мир, сравнивая действия тех, которые находятся в церкви, сегодня в церкви, но на тот момент, это же к членам церкви написано, и относит эти переживания уже в допотопный мир, как бы сравнивает их и говорит о том, что так было и до потопа. Посмотрите. «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Ну, речь идет о людях, которые где-то в церкви поднимают шум, где-то не согласны с чем-то. Вот какие-то, будем говорить, благодать Божью они превращают в повод к распутству. Вот такие люди, они, если находятся в церкви, это очень плохо. И вот он говорит, «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валам, и по упорству погибают, как корей». Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Посмотрите, какая нехорошая характеристика, да? Я думаю, никто бы не хотел, чтобы о нас вот такая же была характеристика. Потом свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которые блюдется мрак тьмы навеки. О них спророчествовал и Енох, седьмой от Адама. И дальше посмотрите, как говорит. Говоря, сей идет Господь со тьмами святых ангелов, сотворить суд над всеми, обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него, то есть на Бога, нечестивые грешники. Енох, седьмой от Адама, говорил о том, что придет Господь со тьмами ангелов, и который будет людей судить за их нечестие, называя их грешниками. Значит, в допотопном мире было понятие, что такое грех, кто такой грешник, что такое возмездие за грех, что есть Бог, что у него есть ангелы, и что он грядет, и что этот суд будет. Отсюда мы можем сделать вывод. До потопа человек, который жил вот во времена Ноя, видел, что он строил, он уже знал о картину, представлял, и представлял себе, что может быть. Но тем не менее, вот в совести своей он поступал так, как хотел. И поэтому Бог, когда увидел вот это все, он говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. То есть я ему говорю, он с совести своей слышит, понимает, но не делает. Поэтому совесть, она трудилась и тогда, и в допотопном мире. И если мы сегодня допустим, обратим наше внимание на племена таких вот, ну, дикарей каких-то, ну, каких-то вот, ну, таких аборигенов, которые живут там в Австралии, там находят, в Африке, которые вообще, будем говорить, они чужды какой, были какой-то евангельской вести, они вообще, у них понятие очень странное, вообще цивилизованной даже жизни, не говоря уже о чем-то духовной какой-то. Но тем не менее, когда попадают к ним миссионеры, они узнают, что эти люди, они способны принять очень Христа. Им понятна благодать, им понятно, что Бог готов их простить. И когда они обращаются к Богу: «Господи, прости мне мои грехи», на их уровне, вот как они понимали, когда они жили между племенами своими, что-то делали, они, обращаясь к Богу, получают освобождение в совести своей. О том, как это Бог делает, мы коснемся немножко дальше. То эти люди преображаются, они становятся другими. Им не нужно 2000 лет для того, чтобы они могли постигнуть нравы цивилизованного общества. Они как будто, ну вы знаете, как будто вот родились вчера в этих нравах. Им все сразу становится понятно. Почему так? Потому что Бог это делает. Ну, конечно, они не осваивают сразу езду на автомобиле, они не знают, что такое техника, им, конечно, какие-то нужны навыки, но, тем не менее, понятие о нравственной жизни и о взаимоотношениях друг с другом, они сразу становятся на чистый евангельский путь. Почему? Потому что Дух Святой там начинает действовать. Он говорит их духу, они воспринимают это в совести своей и начинают так поступать. Как же действует Бог? Если мы с вами откроем послание евреям, 10 главу, с 19 текста, то мы с вами прочитаем такое слово. Послание евреям, 10 глава, с 19 текста. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистой, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Братья и сестры, я хотел бы обратить ваше внимание на 5 очень серьезных пунктов, которые должен человек сделать. Вот он даже не замечает, когда он делает, но он должен обязательно, в его жизни они должны произойти, когда он подходит к Богу для того, чтобы его совесть была очищена, чтобы он мог что-то понять. Вот этот дикарь с Африки или с Австралии, он, не зная этого, ну мы сейчас вот говорим о 5 пунктах, а дикарь этого не знает, он проходит это и получает то, что Бог дает. И мы вправе получить это. Так что здесь написано? Прежде всего, братья и сестры, мы должны понять, что завеса, к которой мы подходим, эта завеса на настоящий момент является не что иное, как плоть нашего Иисуса Христа. Вы когда-нибудь слышали об этом? Вот написано. Тут написано. Если мы с вами обратим наше внимание на Евангелие Иоанна, 6 главу, Иисус Христос говорил так: «Кто не будет есть плоти моей, ну и пить там крови моей, тот не будет иметь жизни в самом себе». И мы, когда с вами сегодня преломляли хлеб, и вы знаете, на самом деле мы понимаем, Христос говорил: «Вот тело мое, хлеб – это тело мое». И вот так, как мы преломляем хлеб, вот так точно Бог раздвигает завесу. Заходи. Заходи, будем жить. И если человек соглашается на этот шаг, все будет хорошо. Но ему нужно пройти какие-то этапы. Что ему нужно сделать? Первое. Человек должен это сделать с искренним сердцем. Братья и сестры, если принципа искренности не будет, с чистым Бог поступает чисто, с искренним – искренне, а с лукавым – по лукавству. То есть, вот как ты хотел, как ты Бога видел, вот что ты, как ты Христа видишь. Если ты видишь Христа доброго, милующего, ты его так воспринимаешь, и ты к нему так подходишь, это хорошо. Но тебе нужно обязательно, когда ты это видишь, ты еще должен сделать второй шаг. Какой? У тебя должна быть полная вера. Я должен ко Христу приблизиться с полной верой, не просто с чистым сердцем еще, а и с полной верой. Братья и сестры, я сейчас попробую дальше объяснить, почему это нужно. Третий шаг. Кроплением очистив сердце от порочной совести. Вот только где совесть моя начинает очищаться. Первый мой шаг – искреннее сердце. То есть, Господи, я грешник, я насквозь весь в грехе. Куда ни посмотрю грех, что ни делаю грех, даже добрые дела, которые делаю, и те грешные. Кто-то скажет, ну как они могут быть грешные? Да потому что они мертвые. Объясню почему. Все дела, которые сделаны без Бога, они мертвые. Даже добрые. Если я тело даже свое отдам на сожжение, но любви не буду иметь, все. Напрасно. Напрасная моя жертва. Братья и сестры, очень важно, чтобы я понял, я должен с искренним сердцем подходить к Богу. Если я хочу войти вот во святилище, во святое святых, вот к Богу приблизиться, первое, что у меня должно быть, это чистое, вот это искреннее сердце. Господи, у меня не получается. Вот сегодня, придя домой, вечером, когда склонимся на колени, можно Богу так сказать: Господи, благодарю Тебя за то, что я побыл сегодня на собрании, что я поучаствовал сегодня в заповеди, встретился с братьями и сестрами. Ну, я так условно говорю. А потом, а если вот это все хорошо, это все нормально, а вот там, где не получилось, расскажи Богу. Вот там, где на тебя косо посмотрели, а ты, ну, будем говорить, тоже вот немножко косо посмотрел на него и подумал об этом человеке. Какой нехороший, я к нему с добрым, а он мне вот так вот. Ну, расскажи об этом Богу. Господи, когда он на меня так посмотрел, ну, мне было так неприятно. И мне было трудно победить это внутри себя. Друзья, это и есть принцип победы. Я должен с чистым сердцем, вот таким искренним сердцем подходить к Богу. Чистое оно потом будет, чуть-чуть позже. А нужно быть искренним перед Богом. Следующий момент – это полная вера. Я, Господи, я Тебе доверяю вот этот вопрос. Ты видишь мои отношения, мои жизненные проблемы. Все Ты видишь, я Тебе это все доверяю. И Бог начнет решать проблему. Следующее. Кроплением очистил, значит, наше сердце от порочной совести. Вот там, где у меня были понятия неправильные о том или другом человеке, то есть у меня был какой-то порок, у меня была наклонность какая-то к греху. Я считал, что, ну подумаешь, ну что здесь такого? Ну, стоит там, там брат какой-то пьет чай, я подошел к нему, ну и так без спроса отпил и пошел. Ну подумаешь, по-братски, пусть нормально все. Но разрешение не попросил. У меня нормально. А он на меня смотрит, слушай, это, ну, что это такое? Я о чае говорю, а бывают же вопросы, связанные не с чаем. И это очень серьезно, дорогие друзья. Когда, допустим, мне человек доверяет что-то, есть какое-то доверие ко мне, а я пренебрегаю этим доверием. То есть, ну, один раз мне разрешили чем-то попользоваться, а я уже эту вещь и как бы и присвоил себе, уже даже распоряжаюсь, и уже хозяин у меня как бы должен и спросить разрешение, а можно ли мне взять мою вещь, чтобы мне что-то сделать. И вот, вот эти такие вот пороки, они очень часто, как знаете, как щупальца, они буквально во всей нашей жизни. Иногда дети, живя вот в доме родительском, они понимают, что, ну, если в родительском доме все есть, то это значит все вокруг мое, я могу брать что-то без разрешения. Это порок, это неправильно. У родителей надо спрашивать. Родители, в свою очередь, если у сына есть какая-то его личная вещь, нельзя брать ее и говорить: «Да он мой сын, ничего страшного, разберемся», или там «моя дочь, возьму и да и буду пользоваться». Нет, ни в коем случае, это их вещь, и не вноси в жизнь вот эти порочные элементы. Потом у вас будут неприятности, это очень серьезно. Здесь следующий пункт, который очень важен, ну, еще один момент. Здесь сказано, чтобы я кроплением очистил сердце. Чем я должен окропить? Кровью Иисуса Христа. Дорогие друзья, кровью жертвы окропляется освящается жертва. И поэтому, когда я открыт бываю, Слово Божье имеет такое обетование. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете написано, то мы будем иметь общение друг с другом. И следующий пункт, который очень важный. «И кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха». Следующий момент очень важный. Это омыв тело водою чистое. Первый момент, который очень важен в этом пункте, это то, чтобы я не спешил. Если священник приходил и начинал в поту, то есть вот с дороги только пришел, не переоделся, а он должен был прийти, снять с себя повседневную одежду, одеть на себя священнические одежды, и причем на потное тело не имел права это делать. Если он это сделает и придет к жертвеннику, то он мог умереть. Он мог умереть. Точно так, как и взять огонь откуда-то, чуждый огонь, не тот, который Бог зажег. Он мог другой огонь взять, как однажды это сделали сыновья Аарона, и погибли. Дорогие друзья, а Бог не хотел бы этого в нашей жизни. И к священникам было очень серьезное требование в этом плане. И тогда, когда они погибли, а Моисей Аарону говорил, не говорил ли я тебе того, что Бог свят? А Аарон, может быть, и говорил это сыновьям своим, но сказал это так, может, знаете, посредством, а на самом деле это серьезно. О чем говорит это к нам? Братья и сестры, это говорит о том, чтобы я в делах Божьих, чтобы я не спешил, не делал все на бегу, и чтобы я делал это все осознанно. Чтобы я мог пред Богом предстать, выслушав Его, не так на бегу, как бывают дети наши. «Папа, я пошел!» «Стоп, куда? Куда ты побежал?» А потом приходит время. «Ну, я же тебе говорил, что я пошел». Ты говорил, пошел, но не говорил, куда. А пошел и наделал беды. Так очень важно, чтобы мы понимали, что в этом вопросе нельзя, не должно быть никакой спешки. Я должен скрупулезно стать перед Богом и самого себя исследовать. Мы коснемся чуть-чуть ниже, как это делать. Напомню такое место, хорошо вам знакомое. Апостол Павел Тимофею не зря говорил, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Вот это тот процесс омывания меня водою. Это очень важно. Дорогие друзья, я рождаюсь от воды. Христос говорил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Речь шла тоже о воде, там речь шла о Духе Святом. Так вот, важно очень, чтобы я мог стать под эту струю благодати Божьей, и чтобы Он меня полностью со всех сторон мог осмотреть. И я должен Ему помочь в этом. Господи, Ты хочешь моего очищения, и я хочу стоять перед Тобой, чтобы быть чистым. Это очень важно. Хотя и внешняя сторона, она тоже очень важна. Друзья, христианин, он сам по себе, он должен быть образцом во всем. И очень плохо, когда человек приходит на собрание, а от него разит недельной давности потом. Это вот тоже очень плохо. То есть Богу нежелательно так приходить на служение. Это тоже очень важно. Еще один очень важный пункт. Держаться исповедания, упования неуклонно. То есть... Если Бог мне в сердце сказал вот это, вот так и вот так, и в слове своем сказал, что я тебя очищаю и прощаю, мне нужно вот на этот пункт особенно сделать ударение. Господи, Ты в слове своем сказал, что Ты прощаешь и очищаешь от всякой неправды. Написано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Братья и сестры, я могу исповедовать только один грех, допустим, какой-то поступок. А Бог хочет, чтобы меня очистить от всякой неправды. То есть то, что привело меня к этому поступку, Бог тоже хочет удалить и тоже хочет очистить. Бог делает несравненно больше, о чем я думаю и помышляю, для того, чтобы совесть моя была чистой перед Ним. Богу важно это. И Бог хотел бы детей своих видеть вот такими. Вот так делает Бог, братья и сестры. Вот так делает Бог. И когда человек понимает это, то, естественно, человек тогда держится за Бога. И тогда, когда он уповает на обетование Божие, человека очень трудно, будем говорить так, внешним параметрам как-то смутить, уклонить, ветроучения, которые бывают, чтобы наклонили как-то человека в одну и другую сторону. такому человеку уже тогда, уповая на обетование Божие, очень просто, потому что он держится исповедания упования неуклонно, то есть не уклоняется от этого упования. И Бог благоволит к такому человеку. Но вы знаете, братья и сестры, поскольку отношения с Богом вот такие, то в отношениях с Богом у любого человека на начальных, будем говорить, практических шагах бывают какие-то ошибки. Бывает немощная сама совесть. Ну, какая она вот немощная? Ну, ему трудно очень где-то сориентироваться. Ну, приведу вам такой пример. Уверовал человек, и вдруг, ну, как живя в мире, он пользовался всем, что есть в мире, попадая в церковь, и вдруг здесь кто-то говорит такому человеку: слушай, а ты знаешь, прическу тебе надо поменять. Ты знаешь, одежду тебе надо поменять. Вот это тебе нужно поменять. И покаяние твое будет недействительным до тех пор, пока у тебя вот этого не изменится. И человек где-то вот немощный в своей совести, вот она только очищена, и он начинает колебаться. Стоп, почему? Меня Бог не простил. Простил Бог человека. Но в чем тогда вопрос? Все дело в том, что, братья и сестры, у Бога есть этапы. Этапы с ростом человека, совесть его тоже, она приобретает определенные формы. Она больше выравнивается по тому, как человек вникает в учение, в себя вникает, занимается этим постоянно. И она приобретает тоже формы, именно божественные, больше и больше укрепляясь в истинах Божьих. Что на самом деле происходит? Когда человек понимает, что без Бога ему дальше идти нельзя, он понимает, что его совесть должна оставаться постоянно чистой, и он хочет творить добрые дела, и чтобы это было доброй совестью, он, понимая это, решает заключить завет с Богом. Господи, я с тобой заключаю договор, чтобы в этом договоре с тобою правильно жить. И вы знаете, если человек это делает, Бог идет ему навстречу. Мы с вами на разборе совсем недавно проходили такое очень удивительное место. В пятницу оно уже напоминалось. Я напомню только некоторые детали, братья и сестры, чтобы мы с вами могли сориентироваться. Первое послание Петра, 3 глава, с 20 текста буду читать. «Некогда непокорным, ожидающим их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и вас, ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Давайте на мгновение представим себе вот всю эту картину. Люди, которые жили до потопа. Перед самым потопом они ели, пили, выходили замуж, строились. У них были какие-то определенные планы. Ну, допустим, завтра свадьба, и меня пригласили на свадьбу. И я собираю подарки, и уже собрался идти на свадьбу с подарками вместе. Оделся в хороший костюм, на хорошую колесницу взял, ну, надо же двигаться там. На нее сложил подарки. И в этот момент начался потоп. Я буду думать о подарках. Ну, может, какое-то мгновение. А потом все. Я не буду думать о колеснице. Я уже не буду думать о свадьбе. А если это был жених? А если это была невеста? И у них, вот представьте себе, сам процесс. Только кто-то спал, может быть, кто-то на поле работал. Земля-то, она с одной стороны, кто-то спит, кто-то работает. И вот в этот момент у людей произошло такое событие, когда нужно от этого всего, вот то, что у них есть, им нужно внутри себя отказаться. От ценностей, от золота, может, у кого-то какое-то было, от колесниц, от машин, будем так переводить на наш современный язык, от домов, ну, от всего. Но было 8 душ, которые спаслись. Они были ковчеги. И вот Христос говорит, что твое спасение, твой ковчег, вот в сегодняшнем мире, для твоей совести, это Иисус Христос. Заходи туда, и совесть твоя будет чистая.
и ты останешься жив. Вот так, как было тогда, вот сейчас вот так сделай. Сделаешь, будет хорошо. Вот почему спасает воскресением Иисуса Христа. Он твой ковчег. Братья и сестры, а теперь давайте посмотрим на, ну, будем говорить, на суть вот этого вопроса. Допустим, человек любил украшения до потопа. И теперь, когда случилось вот это горе, он будет думать об этих украшениях? Нет, не будет. Может, кто-то записался в косметический кабинет. Все. С очередью нужно забыть. И за очередь, и за то, что он хотел там делать. Сейчас нужно что-то решать. Воды потопа. И там не думать будет этот человек, в каком виде он сейчас там плавает в воде. Удобно ему или неудобно. Сейчас нужно решать один вопрос. У Бога нужно просить прощения. И ему нужно внутри этому человеку вынести приговор. А вернее, их должно быть три. Первый приговор. Самому себе. Я прощаюсь с этим миром. Раз и навсегда. Согласны вы с этим? Он должен прийти к этому выводу. То есть я для этого мира умираю. Второй вывод, неприятный, но что сделаешь? Все там тонет, для всех ценностей там и все. Теперь еще один очень важный вывод, который должен этот человек сделать. Я умираю для себя. Ну вот я хочу попасть на свадьбу, а уже все. Я должен умереть для себя. Для своих желаний. Для того, чтобы выглядеть красиво. Я должен для этого умереть. Я должен сам себе подписать этот приговор. Третий вывод. Я должен умереть для греха. Я его уже не смогу делать. Он для меня уже все. Он потерянный. Он меня не оправдает никак. И вот человек, который приходит к Богу, он должен вот эти моменты в жизни своей пережить. Но он должен себя почитать мертвым. Для греха, для мира, для себя. И это процесс, это процесс. И тот человек, который считает себя мертвым для себя, дорогие друзья, он уже не будет на себя вешать никакие украшения. Зачем они ему? Они ему не нужны. А если я, христианин, подхожу, ну, у меня этот процесс уже состоялся, и я подхожу к человеку, который только уверовал, и я ему вдруг говорю, слушай, тебе это надо снять, а иначе я неправильно делаю. Это должен сделать сам человек внутри себя. Но он должен это сделать. Иначе ему в ковчег не попасть. Почему? Если он не умрет для себя, если он не умрет для греха, если он не умрет для этого мира, он не сможет спастись. Он не сможет войти во Христа. Это важно. И этому человеку нужно подсказать, посмотри, какие ценности. И Христос, выбери ту, что ценнее. Помните, Христос приводил не одну притчу, когда речь шла о том, что купцу нужно было купить жемчужину. Он пришел и ради этой жемчужины, то есть ради какого-то дела, очень важного, ценного, он продает все, что у него было, а ее приобретает. Я не знаю, тот продавец, он знал ли ценность вот этого всего. Но речь идет о том, что Христос сегодня тоже, Он не продает спасение, Он его дает даром. Но Он дает только тем, которые не оставляют за собой право вот того, что было там сзади. И это очень важно. Посмотрите, как выглядит это в жизни практической. Допустим, человек, который, не зная вот этих всех тонкостей духовной жизни, и человеку, которому сказали о том, что ему этого нельзя делать, он начинает томиться своей совести. Что мне делать? Иван Иванович делает. Марья Ивановна делает. Простите, если есть здесь Марья Ивановна. Делают. А мне говорят, не надо. Почему так? И вот здесь важно к Богу прийти. Я ж во святилище пришел. Подойди к Богу. Расскажи ему об этом. Господи, а каким бы ты меня хотел видеть? Вот я сейчас иду навстречу к тебе. Каким бы ты меня хотел видеть? Если ты хочешь меня видеть с макияжом, макияж с французского переводится как обман. А не должно быть никакой лжи. Неправды не должно быть. Снимай с себя макияж, если ты хочешь действительно подходить к этому вопросу чисто. Но для этого нужно решиться. Кто-то думает, я плохо буду выглядеть. Ты перед кем выглядишь? Ты перед Богом ходишь? А апостол Павел говорит, я непорочную совесть имею пред Богом и людьми. И об этом надо помнить. И тот человек, который это понимает, он никогда не будет на себя накладывать макияж. Он не будет стараться себя видоизменить, потому что Бог видит сердце. Бог знает об этом. Но это не говорит о том, что, допустим, вот иногда бывает такая ситуация. Мне пришлось видеть сестер, которые, ну, вот с таким вот переживанием серьезным жизненным, заболели онкологической болезнью, сделали им какие-то химические такие вот там процедуры, у них выпадает весь волос, что делать? Ей нужно носить парик, потому что и приходит собрание, а люди, которые не совсем понимают, они иногда могут шурупчик закрутить, а у человека сердце болит. И здесь тоже нужно понимание. Мы должны тоже понимать совесть вот этих людей. И Писание об этом говорит, чтобы я мог понимать совесть этих людей. И мог к совести другого человека относиться с почтением, не ранить такого человека, а помочь ему в этой жизненной сложности и трудности. Это редкости бывает, это исключение из общего числа, братья и сестры, но это бывает, это случается, и нам нужно обязательно на это тоже обратить внимание. Посмотрите, как Бог работает с самим человеком и что бы Бог хотел вот в наших отношениях с Ним, чтобы мы поняли. Если мы с вами откроем первое послание Иоанна, 3 главу, с 19 текста мы с вами читаем такое слово. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Под понятием сердце здесь речь идет о всем нашем духовном человеке. Качество нашего духовного человека иметь вот это как раз непорочная совесть. Это индикатор. Это тот, который непосредственно связан, ну будем говорить, напрямую связан с Богом. И Бог, когда затрагивает струны нашего сердца, когда Он там живет, Он, естественно, начинает с нами работать. И если где-то мы что-то сказали не так, ну, допустим, я говорю какому-то человеку, рассказываю какую-то ситуацию, ну, я ее видел, и где-то по-своему, по-человечески добавил туда какого-то, ну, литературного отклонения. Ну, то есть, приукрасил чуть-чуть. И вот с этим, с литературной окраской это, и я ему этот пример рассказал, то есть, передал ему еще свои какие-то представления, как это могло быть. Но на самом деле, я могу сказать неправду. И отсюда рождаются разные домыслы, слухи непонятные. В народе называется это все испорченным телефоном. И вот когда это происходит, братья и сестры, то в этот момент Дух Святой, Он там внутри говорит, неправды. Здесь неправильно ты сказал. Или так бывает, я хочу что-то сказать, какому-то человеку рассказать какую-то новость. Даже это правда, я хочу передать ее. Но внутри свидетельства не говори. Не говори. Может быть неприятность. Это не потому, что я не доверяю человеку, а может быть потому, что человек этот не может понести этой вести. Ну, какая-то новость такая, она очень тяжелая. И он не сможет понести. Ну, особенно это касается греха какого-то. Допустим, вот ты знаешь, та сестра, она в этом согрешила. А человек не может понести это. И у него разбитое сердце потом. Поэтому, дорогие друзья, Дух Святой обязательно свидетельствует. Говори, не говори. Вот почему мы иногда на членских собраниях или где-то говорим: братья и сестры, милые, все, что было на членском собрании, не рассказывайте детям. Ну, не членам церкви. Этого не надо знать. Даже некоторым членам церкви молодым не надо кое-чего еще знать. Они не в состоянии что-то понести. Поэтому очень важно, чтобы мы слушали голос. А мы можем сказать, просто сказать, а потом жнем. А Дух Святой мне говорил. И я потом переживаю в совести своей. Ну зачем я сказал? А Бог говорит: я же тебя предупреждал. Какой выход из этого положения, братья и сестры? А выход один и тот же. Обратно во святое святых. И рассказывать Богу искренне: Господи, ты мне говорил, я не послушал. Ты меня прости за это. А теперь очисти меня, чтобы я больше этого не делал. Дай мне сил больше этого не делать. Сказал, больше дай сил не делать. И стараться этого не делать. И Бог будет благословлять. Братья и сестры, сердце мое будет спокойно. И тогда я буду иметь право обратно обращаться к Богу по любому вопросу и иметь дерзновение, то есть смелость, как мы с вами прочитали. И чего не попросим, знаем, что получим. Почему? Потому что Бог, Он, взирая на наше сердце, видя то, что мы правильно к Нему подошли, будет говорить нам то, что нужно делать. Но совесть, братья и сестры, она способна обличать не только верующих людей, она способна обличать людей и нечестивых. Вы помните ту историю, когда евангелист Иоанн в 8 главе описывает с 1 стиха историю, когда женщина, которая была взята в прелюбодеянии, была приведена ко Христу. Если мы с вами обратим внимание на события, или вернее на вот внешние параметры, почему это происходило и как это происходило, то мы увидим некоторые интересные моменты. Первый из них. Написано о том, что Иисус Христос пришел в храм, что Он там учил. Пришел, сел, учит при храме. Ну, по всей видимости, может быть, при творе Соломонова. Почему? Потому что женщин на двор, куда приходили мужчины для поклонения, вообще туда нельзя было приходить. Женщину приводят. Приводят женщину и ставят ее в середину. Людей было достаточно. И ее ставят в середину. Люди пришли, ну, которые ее привели. Ну, во-первых, они были где-то испытанные, религиозные, знали Писание. Потому что, говорят, Моисей учит законе нашем. То есть они приблизительно знают, о чем идет речь. И приблизительно знают, чем должно закончиться все для этой женщины. Они все приблизительно знают. И вот тогда, когда они это делали, Христос, видя их самих, видя их сердце, Он сказал только одну фразу. «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И написано, что они, будучи осуждаемы в совести своей, от старших до меньших, они развернулись и ушли с этого места. И причем случилось так, что все люди, которые пришли, которые привели эту женщину, не осталось ни одного. Когда человек принимает перед Богом неправильное решение, даже если они по закону, Бог может сделать так, что развернуть вот эти обстоятельства, что эти люди будут осуждаемы в совести своей. Вот так Бог осуждает. Но эти люди были религиозные, братья и сестры, они знали хорошо Писание. И если бы одна положительная черта, вы знаете, у этих людей, то, что они послушались голосу совести своей. Все остальное они плохо сделали. В каком плане? Им бы надо было не домой пойти, а ко Христу, да попросить прощения, и все вопросы порешили. Но они этого не сделали, они развернулись, ушли домой. А женщина эта осталась вот здесь. Я думаю, что она тоже, она испытывала очень серьезное переживание в своей совести. Она имела в себе приговор к смерти. Она, ну что, сейчас побьют камнями. Ну, ей уже нужно было прощаться с жизнью. И она понимала, что это может так быть. Но вы посмотрите, вдруг он произносит такие слова, он отпускает ее домой и говорит: иди и впредь не греши. Братья и сестры, когда я прихожу к Богу и прихожу вот с таким чистым, ну, с сердцем вот таким искренним: Господи, я грешник, я плохой человек, ты прости меня, очисти меня, я не достоин даже твоей милости, я достоин только смерти. Бог отпускает меня и говорит, иди впредь не греши. И совесть моя успокоена. Один пример, братья и сестры, уже из жизни апостола Павла. Пример очень интересный сам по себе. Деяния апостолов, 23 глава. Мы читаем с первого текста такое слово. Павел устремил взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Вот он говорит о себе, свидетельствует. «До сего дня я жил по доброй совести». Я не знаю, братья и сестры, и вот честно сказать, вот откровенно, вот поставь сейчас меня и вот сказать вот так, заявить, я жил доброй совести. Ну, это очень сложно заявить. Могу сказать так, старался жить по доброй совести. А он откровенно так заявляет, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. И обратите внимание, снова говорит о том, что он жил перед Богом. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Я думаю, что, знаете, за что он приказал, думаю, его бить? Обманываешь. Так жить невозможно. Он оценил это, может быть, по себе. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь? Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующим народе твоем не заслал. И здесь Павел поступил по доброй совести. Не зная, что он первосвященник, он хотел поставить этого человека на место, но узнал, что он первосвященник, он говорит, я не знал этого, я как бы слова свои забираю назад. Я не знал, что не надо злословить перед народом. То есть, этого перед народом говорить нельзя на священника. А лично можно сказать, а перед народом нельзя. И вот эта тонкость такая, а иногда, братья и сестры, она, вот незнание вот этой тонкости, оно бывает мешает иногда верующим людям. Взял перед всеми и сказал какому-то человеку, ну, обличение какое-то сказал. А в этот момент с этим человеком, если это взрослый, там находились дети, его дети. И в этот момент случилась неприятность. И такие люди, когда сказали, и не, я не знаю, как вот у вас, вот иногда бывало так и у меня лично, иногда подходили вот некоторые братья и сестры и говорят, в чем дело, брат Павел, обличил, вроде бы все по слову, а на сердце неспокойно. А как ты обличал? При каких обстоятельствах? Да вот так и вот так было. Я прямо ему сказал при всех. Вот поэтому и тяжело. Вот поэтому и тяжело. Поэтому важно очень, чтобы я вот в этих моментах, когда даже я хочу обличить кого-то, чтобы я поступал по слову. Если ты имеешь против кого, пойди и выговори этому человеку наедине, скажи ему. Если не послушает, возьми двоих. А если не послушает, тогда при всех. А если ты сразу переступишь вот эти ступени, первые две, а скажешь при всех, будешь иметь осуждение в совести. Почему? Не по слову поступил. И отсюда в совести у тебя тяжесть. А Бог говорит, не делай так. Помимо этого, нас Слово Божие призывает, теперь уже нас призывает, братья и сестры. Поскольку мы с вами прочли, что вот так апостол Петр, Павел поступал, я всею доброй совестью, говорит. А Петр, посмотрите, в первом послании Петра, 3 глава, та же самая глава, где речь идет о том, что мы должны обещание Богу доброй совести давать. Он говорит, имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Братья и сестры, бывает такая ситуация, когда нас ругают с вами. Ну, мы кого-то обличаем, а бывает нас обличают. Вот нас обличают в чем-то. И вот в этот момент нам тоже нужно правильно себя поступить, ну, повести, чтобы мы, правильно себя ведя, не ошиблись, чтобы наша совесть нас не осуждала. А в чем здесь может быть вина? А вина может быть в том, что я могу этому человеку сказать так. Он мне делает замечание, а я ему могу сказать, да ты сам на себя посмотри какой. Еще пришел меня обличать. И от этого будет тяжесть в сердце. Этого нельзя делать. Послание Римлянам, 9 глава, мы с первого текста читаем такое слово. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Вот совесть в человеке достигает такого уровня, когда человек переходит на понятие вот такого домостроительства Божьего, когда печаль по Богу, она производит неизменное покаяние, и человек вот в совести своей принимает даже такое решение. Пусть я буду отлученным от Христа, но спасутся мои братья по плоти. Я откровенно сказать, братья и сестры, мне вот в сознании своем очень сложно оценить вот этот поступок апостола Павла. Очень сложно. Но этот поступок, это поступок великого мужа Божьего. Почему? Потому что он в совести своей это делал. Братья и сестры, я хотел, как-то задал себе вопрос, мы так с братьями рассуждали, почему апостол Павел так поступил? Почему он пошел вот этим путем? Все дело в том, что, братья и сестры, бывают такие ситуации, когда Бог проверяет человека. И он допускает какие-то моменты в жизни человека. Ну, приведу такой пример. Моисей, выводя народ из Египта, проходя пустыни и трудности были, народ начинает роптать. И Бог предлагает Моисею: давай я этот народ весь истреблю, а от тебя создам новый народ. Что делает Моисей? Как вы думаете, ну это польстительно вообще? От меня будет народ целый. По-человечески это очень даже знаменательно, это очень даже ценно. А вот Моисей на этот вопрос посмотрел вот с такой стороны. Знаете, вот не эгоистической где-то, а посмотрел со стороны другой. Господи, а что тебе скажут? Что скажут вот эти народы? И где-то Бог вот с апостолом Павлом тоже работал. Апостол Павел несколько раз просил его о том, чтобы Бог его помиловал от его недуга. Он говорит: я трижды молился Богу. И Бог ему отвечал. Но отвечал просто, что довольно для тебя, Павел, благодати моей. И как бы отказал Павлу, но в то же самое время проверяет Павла: а как ты? И Павел говорит: я в совести своей. Вот совесть там где-то, а как вот? Вот ты смог бы так вот, чтобы жизнь свою отдать, чтобы братья твои спаслись? И он говорит: я в совести своей понимаю, что это надо, иметь такую решительность. Дорогие друзья, это очень серьезно. Это очень серьезно. Я уже вам рассказывал один пример. Этот пример, он мне очень дорог, хотя я, ну, отчасти, ну, был невольником этого примера. Но это молитва одного брата. Мне понравилась она, служителя. Я был невольником, просто оказался так, что я слышал эту молитву. И мне нельзя было уйти. И он молился так. Там как раз этого брата хотели, ну, похвалить, там что-то там еще сделать. А он говорит: Господи, я не хочу никаких наград. Эти награды должны все, ну, принадлежать тебе. Они, ну, как-то мне неудобно. Но если ты все-таки допустишь, чтобы там как-то хотели там меня там прославить или еще что-то, отдай это детям моим. Вы знаете, у меня там внутри, как, ну, я этого брата стал, я не знаю, как уважать. Думаю, вот это высота духа. Вот такие отношения с Богом доверительные. Просто говорит. Хотя за кафедрой это, ну, это человек, которого мы все слушаем очень, ну, с большим желанием. А на самом деле у него вот такое вот отношение со Христом. Когда вот такие чистые доверительные отношения. Братья и сестры, совесть наша, она также говорит о том, чтобы мы были добрыми не только перед Богом, но и перед людьми. Посмотрите, как апостол Павел пишет об этом послании Римлянам. В 13 главе, с 4 текста мы читаем такое слово. Речь идет о начальствующих в этом мире, ну и вообще о наших с вами обязанностях. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся,
ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, а мститель и наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Особенно это касается братьев-водителей. Едет, знаки, посмотрел налево-направо, инспектора нет, на педальку газа. А вот он и он. Дядя, извините, не хотел, не буду. Да хотел. Хотел и будешь. Надо внутри себя иметь какой-то кодекс, правильный кодекс. И вот здесь, братья и сестры, я хотел бы остановиться на некоторых очень важных деталях. Бог, параметры моей совести, Он оконтуривает моим желанием исполнить то или другое намерение Бога. Когда я вникаю в себя или в учение, занимаюсь этим постоянно, Бог мне предлагает те случаи жизни, с которыми я должен согласиться. И я внутри себя сам выставляю барьеры. Не Бог это делает, хотя Он Духом Святым мне помогает. Я сам решаюсь на них. Господи, я больше делать этот грех не буду. Ну, другими словами, за эту дверь не выхожу. Господи, я с глазами своими заключаю завет. Я больше туда не смотрю. Господи, я заключаю завет, ну, тоже внутри, договор. Вот этого я в пищу употреблять не буду. То есть непотребное. Спиртное, там, курево, там, оно не войдет в меня, потому что это вредит моему телу. А ты говоришь так, кто разрушает сей храм, того ты накажешь. Я не хочу этого. И я внутри себя сам принимаю решение. Я сам внутри себя принимаю решение. Я больше на себя вот эти цветные железячки одевать не буду. Вот так я буду ходить перед Богом. И я сам внутри принял решение. Теперь, когда я принял это решение, братья и сестры, Бог смотрит за этим. Я же заключил с Богом договор. Как только я вышел в ту дверь, о которой говорил не буду, в совести раз звоночек. Глаза направил не туда, куда надо. Звоночек. И Бог смотрит, сколько же звоночков у меня. И когда я предстану пред Ним, Богу важно, и вот апостол Павел свидетельствует, чтобы я мог вместе с Ним сказать: Господи, у меня добрая совесть. Я не переступал этих границ. Братья и сестры, это очень серьезно. И в этом моя победная жизнь. Если этого в жизни моей не происходит, допустим, нет границ, они стерты, это очень плохо. Я обязательно буду попадать в беду. Раз буду попадать, вторую. Я не вижу этих границ. Я легко их переступаю. Братья и сестры, что для этого тогда человеку надо? Я должен для себя запомнить три правила, которые очень важны. Первое правило. Всегда слушать голос совести. Но для этого мне, братья и сестры, нужно поставить границы внутри себя, согласиться с ними, с этими границами. Но я должен согласиться с тем, чтобы слушать голос. Второй пункт очень важный. Изучать Священное Писание, чтобы знать в действительности, что является добрым и как Господь ждет от меня этого исполнения. Изучая Слово Божье, я должен знать, что Господь хочет видеть во мне. И я должен с этим согласиться. И это мне поможет поставить внутри меня границы. Третье. Я должен принять эти условия Божьи. То есть, ставя эти границы. И жить по ним. И тогда я перед Богом скажу: Господи, я хожу перед Тобой с добрым, чистым сердцем. Естественно, тут и люди будут. Братья и сестры, но иногда бывают моменты, когда совесть наша тоже, ну, от незнания какого-то вопроса, она может колебаться. И в этом помогает нам Слово Божие. Ну, в каких случаях? Ну, допустим, мы читаем с вами в первом послании к Коринфянам такое слово. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования». И написано: «Для спокойствия совести». Если я покупаю что-то на торгу, я купил. И купил, и должен есть без исследования. Надо было исследовать до того, как покупаешь. А когда уже купил и поблагодарил Бога, и употребляй это, то, что Бог тебе сказал. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, все предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Конкретное предписание. Это тоже первое послание Коринфянам, 10 глава, 27 текст. Пришел, мне предлагает что-то поесть. Помолись и кушай. Но если ты где-то в совести своей понял, что это что-то не так, ну, допустим, нездоровая пища или еще какая-то, ты можешь отказаться от нее. Ты вправе это сделать. Но Писание нас учит так, чтобы мы правильно поступали. Для чего? Написано так. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. То есть Бог хотел бы, чтобы я через совесть свою не переступал. Ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей совести быть судимой чужою совестью? Другими словами, братья и сестры, я не должен допускать в жизни своих таких случаев, чтобы другая совесть из-за моей совести страдала. Я тоже должен это понимать. И совесть охватывает и эти вопросы. Это очень важно. Еще наша совесть, братья и сестры, это наша похвала. Посмотрите, как во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет. 1 глава, 12 текст. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и в богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». То есть, вот это, когда бывает у людей какая-то похвала или еще что-то вот в адрес наш, мы должны понимать, это как раз вот, мы не должны вот этой, может быть, где-то похвалы искать, а вот совесть наша, если она не осуждает нас, вот это самая лучшая похвала. Пришел, побыл у человека, и совесть тебя не осуждает за то, что ты у него побыл, что ты с ним, о чем говорил. Если тебя совесть не осуждает, это самая лучшая похвала. А бывает так, пришли люди, поговорили, нагрешили и разошлись. Вышли, а потом говорят, лучше бы я не ходил. Братья и сестры, важно очень, чтобы я не переступал внутри себя вот эти барьеры. Чем больше я переступаю барьеры, братья и сестры, вот я переступил через свою совесть, это шаг от Бога. И сколько я шагов не буду делать, переступая через свою совесть. Вот я раз переступил, шаг от Бога, два переступил, шаг от Бога. И бывает так, люди некоторые переступают и переступают через свою совесть и уходят. И потом Писание говорит о том, что есть люди, которые сожженные в совести. То есть уже там ничего, вернуть такого человека очень сложно. Но о них это отдельный разговор, братья и сестры. Мы не будем к ним касаться. Это относится больше к людям нечестивым. Поскольку речь идет о верующих, и Бог предлагает нам сегодня, чтобы иметь добрую и чистую совесть перед Богом, я хотел бы предложить сейчас, чтобы нам об этом и помолиться с вами. Чтобы Бог благословил нас. Чтобы мы имели добрую совесть пред Богом прежде всего и пред людьми. И напомню вкратце, о чем мы сегодня рассуждали. Мы с вами рассуждали о том, что Бог вот эту добрую, чистую совесть, Он дает нам после того, как мы входим во святилище, то есть через плоть Иисуса Христа. Для этого мы должны с вами что сделать? Мы должны быть прежде всего искренними. У нас должна быть полная вера, доверие. Прибегать к крови Иисуса Христа, то есть вот рассказать все, как есть, опираясь только на кровь Иисуса Христа. Мы должны с вами быть исполнителями этого слова, то есть стараться исполнить это, любить это слово. И еще важный пункт – исполнить это слово. То есть быть действительно на самом деле христианами, возрожденными для того, чтобы Бог благословлял нас. И Бог обязательно нас благословит. И тогда чего мы не будем просить у Бога? Бог будет разговаривать с нами, Он будет посылать ответы на наши молитвы. Мы будем видеть Его впереди, в совести своей будем иметь спокойное. И при встрече с Богом нам будет радостно. Почему? Потому что совесть наша и жизнь в Боге, она будет делать все необходимое для того, чтобы нам не с постыженным лицом предстать пред Ним. Вот об этом мы помолимся Богу. Аминь.
Без отчаяния и без беспечности.